Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В рамках Маріафону ми продовжуємо ефіри на наших хвилях. І зараз я неймовірно радий вітати нашого друга з Ізраїля Олексія Желізнова, відомого блогера та поета-публіциста. Вітання!
Вітаю радіослухачів. Перепрошую, що буду розмовляти російською мовою, бо вже багато років я в Ізраїлі, і мені важко спілкуватися українською, а так що ви запитуєте українською, я відповідатиму російською.
Так, ви вбили буквально інтригу на корню, оскільки я слухачам ще не казав, що ви дуже тривалий час проживали і, власне, народилися в Україні. Отож, Олексію, давайте цю прогалину зараз ми заберемо. Розкажіть, будь ласка, де ви народилися, де проживали, ну і, власне, чого виїхали з України до землі обіцяної?
Народився я у місті Миколаїв у 74-му році. Та 25 років жив в Україні, ще у час СРСР, потім Незалежної України, та поїхав до Ізраїлю, бо відчув, що я вже здатний до цього. То, що кажуть, став сіоністом.
Угу. А скажіть, будь ласка, чим ви в Україні займалися, де працювали?
Ну, я работал на многих местах, у меня несколько образований, одно из них теологическое, другое медицинское, я инфекционист. Последний в основном работал, я занимался эвакуацией инфекционных больных, холера, туберкулез, дифтерия и тому подобное.
Вы знаете, я помню, когда мы с вами в Израиле познакомились, вы сказали, что с вами произошла такая довольно драматическая история, ну, слава богу, без жертв, однако, которая глубоко вас утвердила в мысли, что все-таки, к сожалению, пора Украину покидать. Расскажите, пожалуйста, эту историю.
Ну, это был примерно 98-й год. Я работал. Я всегда работал, никогда не сидел без работы ни там, ни здесь. Я получал зарплату и даже вовремя, но это была такая зарплата, которой не хватало ни на что. И я хотел купить цветы своей знакомой подруге на день рождения, один цветок. Он стоил 5 гривен, у меня до зарплаты оставалось 4. И я понял, что, в общем-то, так жить нельзя. И сказал своей девушке, что мы уезжаем. Но тогда мы просто собирались уезжать из Украины. Я собирался ехать в Германию, где жила вся моя семья. Мама, родные, близкие. Вот. А за то время, пока я собирался, я попал в Сахнутовский клуб и как бы докатился до жизни такой, стал сионистом. Угу. Понял, что евреям надо жить в земле обетованной, а не мотаться по миру.
Ясно. Давайте еще чуть-чуть задержимся в Украине. А вы работали по специальности доктора-инфекциониста?
Не доктора, санфельдшера. Да, я работал. Работал в Д-станции. Мы занимались эвакуацией инфекционных больных, купированием очагов заражения, эпидрасследованиями, ну, все как положено.
Ну, знаете, давайте чуть-чуть попугаем наших слушателей. Самый страшный случай, который вы наблюдали за свою практику.
Самый страшный случай, это когда мы работали на эпидемии холеры, и положено было госпитализировать не только больных, но и тех, кто был с ними в контакте. Угу. И мы поехали в пригородное село, и, как потом выяснилось, свернули не туда. И я очень долго спорил с человеком, которого нашел на нужной улице по нужному адресу, что я его должен забрать, а получилось как в «Иронии судьбы».
Да, третья улица строителей, да.
Это не Москва, а Ленинград. Да, я уже собирался приезжать с милицией, а бывали случаи, приезжали мы с вооруженными автоматами, милиционерами, чтобы забирать отказывающихся госпитализировать. Но, к счастью, мы его таки не забрали, все-таки выяснили, что он ни при чем.
Понятно. Ну, а что касается вот таких научных...
Ножами на нас кидались. Ага. Не хотели госпитализироваться. Есть такой список заболеваний, особо опасной инфекции, когда желание человека не спрашивают. Только в других случаях он может лечиться, может лежать себе умирать. Когда он опасен для других с точки зрения инфекции, он обязан ехать уголовно. Угу. Вот этот человек не хотел ехать и бросался на нас с ножами, потом был суд, ему что-то там присудили.
Ага, понятно. Да, действительно. А кто побудил вас вот именно обучаться на фельдшера-инфекциониста?
Ну, моя бабушка была тоже фельдшер-акушер. Еще в 37 году закончила фельдшерско-акушерскую школу Николаева. И у меня тоже, я всегда хотел быть либо медиком, либо моряком. На моряка я учился в детстве, я учился в нашей в Николаевском клубе юных моряков. И дальше было поступать либо в мореходку, либо в медучилище. Но мореходка была связана с тем, что я буду очень мало дома, а мне всегда хотелось иметь хорошую семью, что очень трудно моряку. И поэтому я выбрал медицину, а инфекционизм конкретно, потому что я очень люблю бактерии, микробы и все такое маленькое.
Сейчас вы уже давно позабыли все эти вещи, которые связаны с вашей профессией.
Холера Эльтор имеет два сировара, Агава и Гикошима. Видите, не все еще подзабыл.
Смогли бы написать какой-то блог на эту тему интересный?
Да, я пишу очень часто. Чаще, конечно, я не пишу, а пощу чужое. Но моих знаний мне хватает, чтобы разобраться, где ерунда на постном масле, а где действительно интересная и полезная информация.
Вы скучаете за этой профессией? Ну, то есть хотелось бы в нее
Да,
вернуться?
да, да. Я не могу сказать, что сейчас бы мне прямо хотелось, мне сейчас тоже очень хорошая профессия, но я скучаю. Мне было бы интересно работать в этой сфере и сейчас.
А вот вы приезжаете в Израиль, 98-й год, да?
Девятый.
9-й. Какие ваши первые ощущения? Домой попали или все-таки чувствовалось, что нужен период для адаптации?
У всех, поверьте мне, человеку, который приехал сюда по убеждениям и который не разочаровался в убеждениях и в том, что приехал, трудно всегда и в любом случае, однозначно. Просто если у тебя есть мотивация, то эти трудности легче преодолимы. Мы, приехав сюда, жили в центре абсорбции, это такое маленькое поселение, на границе с Египтом, в пустыне. Рядом, самое близкое для нас, это был египетский пограничник, которому можно было помахать рукой. Это для меня, жителя города, который больше 2 недель даже в селении был в Украине, это было что-то особенное. Это был очень интересный опыт. И мне даже понравилось, хотя жили мы в не очень комфортных условиях, но мне понравилось.
А вам не было страшно ехать, ну, в принципе, тогда милитарно благополучной Украиной, которую, кажется, никто не угрожал, в такой, ну, скажем так, в горячую точку Израиль, который воевал на двух фронтах с Ливаном, с палестинцами, это все как бы так серьезно тогда происходило, и несмотря на то, что еще надо было разобраться, каким образом, где устроиться. Еще надо было думать о своей безопасности и безопасности, жены.
Вы знаете, я вырос и уехал из города Николаева. Я не знаю, как у вас в Киеве, во Львове, в больших городах, но у нас в Николаеве было пройти ночью по городу куда опаснее, чем здесь попасть на палестинские территории в среду террористов. Поэтому, пройдя школу родного города, где я в детстве без ножа из квартиры просто не выходил, о какой опасности могла идти речь в Израиле? Здесь горячая точка только в смысле температуры. И то для нас, южан с юга Украины, это не проблема. Мы не сибиряки, мы к таким температурам привыкли.
Ну, знаете, давайте тогда чуть-чуть разберемся, да, насчет вот этого вот небезпечности проживання в Миколаєві. Так, розкажіть, будь
Зараз же
ласка.
так, зараз же трішки краще. Але
Да,
ще
розкажіть, що
було.
ви пережили в Миколаєві в свою бутність молодою людиною? Що там у вас відбувалося?
Вот поверьте, вот я вот ничего как раз особенного. Я просто в этом жил, варился. Вот у меня во дворе было примерно вот как когда-то рассказывал Ефим Шифрин. Говорит, у нас во дворе, говорит, не... а он на Колыме вырос, если вы помните, куда сослали его родители.
Ну да.
Он говорил, у нас, говорит, никто не мечтал стать летчиками, космонавтами. Говорит, все мечтали попасть в тюрьму. Ему это удалось. Вот у нас во дворе старшие, это были те, кто уже вернулся, а младшие те, кто туда собирались. Во дворе половина жила евреев, половина жила украинцев. Вот. В данном вопросе различий не было практически никаких. Поэтому это был довольно-таки бандитский, криминальный город. Не знаю, может быть, где-нибудь в набережных Чернах страшнее, а может, это так, слухи, может, у нас було страшнее.
Вам вот. Часто доводилося брати участь в розбірках і безпосередньо нет. застосовувати силу фізично?
Ні, мені приходилось не часто, к счастью. Это вот і ножей, к счастью, не пришлось применять, никого не убил, не зарезал, и поэтому остался на свободе и с чистой совестью. Но, понимаете, когда в этом варишься, когда это видишь, когда это вокруг, ну ты это все знаешь. Когда вокруг наркотики, наркомания, токсикомания, ограбления. Это было нелегкое время.
А як вам вдалося уникнути всіх цих речей, які ви щойно перечислили?
А вот между струйками.
Поміж крапельками, так, як казав.
Может быть, может просто повезло, реально повезло, потому что мы вот расходились с ребятами, я до дома доходил, а они не доходили, хотя шли по одинаково темным местам, в которых старались избегать, но иногда бывало, надо и ночью возвращаться домой. Не знаю, как мне повезло. Из моих друзей везло немногим.
Угу. А що вас найперше вразило в землі обіцяні, коли ваша нога переступила кордон?
Дороги. У них были дороги, которые гладкие, ровные, и еще и между городами освещенные фонарями. Что для меня вообще было очень удивительно. Как же дороги могут освещаться не в городе, а между городами. Вот. А потом мы выехали в Негев. Это у нас на юге такая пустыня. Она совсем не похожа на ту пустыню, что люди себе представляют при этом слове. Никаких там песчаных барханов нету. Мы выехали в эту пустыню, и нас привезли вот в это богом забытое место под названием Ницана, где мы прожили 7 месяцев, изучая иврит. И там для нас было новое все. Новый язык, новая культура, новая природа. Природа просто фантастическая. Пустыня настолько прекрасна. Это как раз те места, где Моисей водил евреев, потому что Негев и Синай – это сейчас только условное разделение границы с Египтом. Географически это почти одно и то же. Вот. Есть даже мнение, что гора Синай на самом деле не в Синае, а одна из гор Негев. Ну, точно никто не знает.
Угу.
Вот. Это прекрасное место.
А скажите, будь ласка, что вы взяли с собою с Украины в Израиль?
Ну, я думаю, что я много взял. В первую очередь, я жену с собой взял.
Ну, это зрозуміло.
У меня жена украинка. Вот. Так что я самое лучшее, что в Украине было, вывез.
Вона не противилась вашего выбора?
Нет. Она хорошая жена. Она едет туда, куда едет муж. Вот. Так что на таможне только не говорите, что я вывез самое большое сокровище Украины. А то они меня в следующий раз поймают и не выпустят. Вот. Ну, я вырос там, я воспитывался там. Я все это вывез с собой. Это я, это тот, кто там воспитался, это тот, который я и есть. Иначе как-то и быть не могло. Мне трудно сказать, что именно.
Олексій, розкажіть, будь ласка, тому що Ізраїль для нас, християн, це, скажімо так, місце, де зароджувалось християнство. І нам абсолютно цікаве будь-яке місце, де ступала нога Месії. Так, чи для вас було цікавим відвідувати ці місця, дивитися їх, пізнавати, так би мовити, втілювати, матеріалізувати це, споглядаючи на ці міста, де Ісус Христос, апостоли проходили і евангелізували?
Звісно, я же вам сказав, у мене теологічне образування, тому Євангеліє ми з вами знаємо приблизно одинаково.
Ага, Олексій, тоді скажіть, яке з цих міст?
Не скажу.
Не скажете, так?
Скажу, що знаю. І, звісно ж, їздив по всім цим містам, від гори Блаженства до Кфарнауму, то, що в Євангелії називається Капернаум, від Нацер, це Базилики Благовещення, до всіх святих міст Єрусалима. Ну, везде, де я смог попасть, везде я був. Я був в інтересних монастирях, который сейчас на территории палестинской автономии, куда нам нельзя, куда мы шли ночью в обход патрулей. Это Марсаба, это Сент-Джордж в ущелье Вади-Кельт, где большинство израильтян никогда не было и даже не слышало. Mm-hmm. Это фантастические места просто. Поэтому да, мне было это очень интересно. Я не раз проходил по Виа Долороса, по всем станциям. Ну, вы в курсе, что за...
Так. Хрестный хит, так, да.
Просто, да, каждая точка, где тут Иисус упал, тут ему вытерли платком лицо, тут возложили крест на Шимона, по всем этим местам, конечно, я очень хорошо знаю храм Гроба Господня, я там был множество раз, я уже друзьям сам там провожу экскурсии, потому что там есть такие закоулки, куда не всегда попадаешь, потому я в первые разы не попадал. Это очень интересно, проходить по тем местам. Вот могу сказать, например, для тех, кто будет сюда приезжать с паломническими целями, насчет многих мест существуют различные мнения, это ли оно или было чуть-чуть в сторону, точно близко. А вот что я вам точно могу сказать, что вот в Гефсиманском саду есть оливы, которые на самом деле помнят Иисуса Христа, которых он касался, мимо которых он проходил, настоящие. Вопрос, который не вызывает споров ни у кого. Место точно известное, хорошо описано, и возраст олив тоже этого. Поэтому приезжая туда, обязательно зайдите в Гефсиманский сад.
Ага, так, я з вами погоджусь, місце дійсно таке. Ах, хочеться затриматися там, це абсолютно з вами.
Да, и когда местные арабы будут вам предлагать веточку и просить за это 10-15 шекелей, не берите и не платите. Потому что веточки, во-первых, совсем не с этих деревьев, к ним никто бы не подпустил.
А по-друге, не с цього міста, мабуть, що взагалі?
Нет, это просто оливковые деревья с других мест, которые он не туда приносит. То есть, не платите. Вот, господа паломники, не платите арабам таким. А возле стены плача евреям не платите, которые вам красные ниточки пытаются привязать. Тоже не помогает. А ниточки стоят 5 шекелей за 150 метров, а не за этот маленький кусочек.
Олексій, допоможіть нам розібратися ось в чому. Да? Ну, ми отак от християни, які там, наприклад, теологію не вивчають, так? І в Ізраїлі там не були, а тільки планують. Ми знаємо там приблизно, що є там ортодоксійні євреї, є ашкеназі, є хасіди, так, яких ми...
Ні-ні-ні, це от все, от ви вже напутали все сразу.
О, ось я вам, ось ви зараз цей клубок будете розплутувати, так? Скажіть, будь ласка, про ці релігійні групи, так, ці розкажіть, будь ласка, в чому відмінність?
Ашкенази і сефарди это не релігійні групи, а это євреї, які ведуть происхождение із Іспанії, это сефарди, на івриті это сфарад. Когда-то вигнали євреїв із Іспанії, помните, в 1492 году. І вони розселились по Северной Африке і в Турцію пішли. И евреи ашкеназы. Ашкеназ на иврите – это Германия. То есть это все мы, евреи Польши, Украины, России, все шли из Германии. Это разделение нерелигиозное. Это даже это нельзя сказать этническим, но это как бы две группы евреев, которые разошлись примерно 1000 лет назад. Параллельно родилось еще немножечко изменений религиозных. Там чуть разные молитвенники, немножко разное произношение иврита. Внутри ашкеназов есть много подвидов. Вот знаете, очень трудно рассказать христианам. Христиане знают о том, что в христианстве есть конфессии, деноминации. Одни близкие друг к другу, другие дальше. Но одни друг с другом спокойно общаются, другие друг друга терпеть не могут. У евреев не совсем так. Оно вот вроде бы разные течения, любавические хасиды, бреславские хасиды, литваки, они вот вроде и внешне, и по многим вещам отличаются часто больше, чем некоторые христианские конфессии. Но по сути они остаются внутри одной и той же религии, одного и того же лона иудаизма, с одними и теми же молитвенниками, называется сидур, одной и той же теологией, отличия идут там, кто какую любит одежду одевать, у кого какие традиции на шапки, меховые или не меховые. То есть такое даже трудно очень перевести на русский язык вот в это отличие. То есть основное два деления ашкеназов – это литваки, то есть те, которые вот такую древнюю сохраняют вариант религии, она довольно строгая. И хасиды. Хасиды более веселые, более радостные. Самые известные из них – любавические хасиды. Я их больше всех люблю, потому что они по всему миру больше всего приносят евреям пользу. Угу. Есть хасиды, которые ненавидят Израиль, которые выступают против сионизма, которые поддерживают палестинцев. Ну, видите, у нас все как и везде. Сколько евреев, столько мнений. На два еврея – три синагоги. Ну вот примерно так.
А вы тогда скажите и про друзов, очень интересная тоже этническая группа.
Друзы всем интересны. Друзы изначально не этническая группа, а религиозная группа. Угу. Это арабы.
А, уже наоборот, да.
Да. Они изначально арабы, которые пошли за своим пророком, который на основании ислама изобрел свою новую религию. Но подробности про нее не знает никто. Друзом нельзя стать. Если вы можете, например, принять крещение и стать христианином, вы можете сделать гиюр и стать евреем. У евреев это так. Вы не просто становитесь иудеем в русском понимании слова, а вы становитесь евреем. Все, нет разницы между вами и рожденным. То друзом вы даже никогда не можете принять их религию. Друзом может быть только рожденный среди друзов. Друзы почитают пророков иудаизма, христианства, ислама. Но их религия тайная, и про них почти никто ничего не знает, даже религиоведы. У них есть пророк Итра, это тот, кого мы знаем по Библии, как зять Моисея, которого в Библии очень как бы минорно описан, мы мало про него знаем. Для них это великий пророк. Ну вот они примерно как сикхи, берегут свою религию, не проповедуют и даже особенно не рассказывают. Но очень дружелюбные, очень хорошие люди. 95% из наших друзов служат в израильской армии. Они всегда лояльны к стране. Те же, например, сирийские друзы лояльны к Сирии. И те друзы, которые живут в Израиле на голландских высотах, когда наша страна освободила голландские высоты, друзы там остались жить. Вот эти друзы к Израилю не очень лояльны. Они почти не враждебны, но не очень лояльны. Некоторые друзы в Ливане присоединяются к террористам, как был такой Самир Кунтар, который здесь убил маленькую девочку, ее маму. Сидел много лет, потом его отдали по обменной сделке, а потом какие-то неизвестные люди его просто убили ракетой с неизвестного самолета, но я не знаю, кто это был, нас там не было.
Ну, известна также группа так называемых репатриантов. Это кто?
Что значит группа репатриантов? В Израиле треть населения – это репатрианты, а две трети населения – это их внуки или дети.
Ну вот, интересно узнать, что это.
Ну, репатриация, мы евреи, не считаем, что мы эмигрируем в Израиль. Вот если бы я уехал из Украины в Германию, я бы эмигрировал. А сюда мы репатриируемся, то есть репатриация, патриос, родина.
Да, родина.
То есть мы возвращаемся на родину. Мы здесь называемся олим. Олим – это на иврите поднявшийся. С древних времен считается, что в Израиль ты не приезжаешь и не приходишь, ты поднимаешься. Но это имеет географические корни, потому что изначально Израиль – это иудейские горы, Иерусалим, туда всегда поднимались. Но в этом есть и духовный смысл. Мы поднимаемся в свою землю. А человек, который уезжает из Израиля, еврей, неважно, он родился здесь или был репатриантом, он называется Йорет, Йордим, человек, спустившийся с Израиля. Как в прямом, так и переносном смысле, даже если он на Гималаи поехал жить.
Алексей, расскажите нам, пожалуйста, вот, когда особенно чувствуется это в Тель-Авиве или в Иерусалиме, ну, таких больших, больших городах. Русский язык практически, ну, на каждом углу можно услышать. Да, кто эти русские? Это те, которые вообще к евреям никакого отношения не имеют? Или же это русские евреи, эти самые репатрианты? Кто это? Кто эти люди? Нет, в большинстве
случаев? Это, конечно же, репатрианты из стран бывшего Советского Союза, из любых стран. Вот. Все говорят по-русски, неважно, имеешь ты отношение к евреям, или там муж у тебя еврей. Нет, это наш язык. Французские евреи говорят по-французски, сейчас тоже на каждом шагу можно встретить. Из Франции была большая алия. Все сохраняют свои языки. Тогда и по-украински можно встретить.
Значительная ли группа репатриантов с Украины, вот по вашему мнению, и той информации, которую вы владеете?
Да, больше всего, потому что Украина и Беларусь – это была черта оседлости. И, соответственно, больше всего советских евреев – это именно из Украины, потом Беларусь, потом Россия.
А, значит, Украина на первом месте даже, да?
Конечно, потому что там больше всего евреев жило. Это часть бывшей Польши. Как известно, в Российской империи до того, как Екатерина присоединила Польшу, евреев почти не было. Было несколько человек реально по пальцам пересчитываемых. Все евреи – это из Польши, на территории Украины, Польши и Белоруссии жившие.
А кто в Израиле, ну, скажем так, популярен с тех, которые переехали с Украины?
Ну,
если таковые есть, да.
Голда Мэр, наш премьер-министр, была из Киева. Половина. Процентов 80 всех основателей Израиля родились и выросли в Украине и в Белоруссии. В Белоруссии шутят, что она дала больше президентов Израиля, чем президентов Белоруссии. Это на самом деле правда. Вот. То с Украины примерно почти те же самые проценты. То есть все, кто строил Израиль, приехали из Украины и Беларуси.
Алексей, к сожалению, вот в конце нашего разговора мы должны опять возвращаться к своим баранам. Я имею в виду к войне в Украине уже 4 года, как это все происходит. В Израиле опыт, скажем так, вот жизни, обитания, вот, скажем так, под снарядами, он значительно больше. Расскажите нам, что вы видели, что останется, к сожалению, в вашей памяти навсегда с тех событий, которые вот буквально у вас перед глазами военных пролетали?
Я был здесь во время нескольких войн. Я был под обстрелами, когда на нас летели ракеты из Газы, когда звучали сирены, моя собачка вздрагивала и боялась. Люди бежали в бомбоубежище. Правда, я бежал на крышу, чтобы фотографировать, я же блогер. Вот. Я видел, как сбивали ракеты у меня над головой. И, пожалуйста, никто так никогда не делайте. Если вы здесь оказались во время сирены, спускайтесь немедленно в бомбоубежище или заходите просто в подъезд. Не смотрите, не фотографируйте, не делайте, как я. Я для вас фотографирую. Вот. Это нелегко. Это очень нелегко. Но мы в Тель-Авиве не можем претендовать, что мы такие специалисты. У нас было 1.5-2 минуты, и это было пару войн. А вот есть люди, которые живут на границе с газом, с Газой, а когда-то давно такая же ситуация была у людей на северной границе, когда у них 30 секунд подлета, иногда 15 секунд подлет минометного снаряда или ракеты. Это очень страшно. И гибли люди, и дети росли очень нервными, с очень большими проблемами. Мы в Тель-Авиве не можем так рассказать, каково это. Это то же самое, как из Киева следить за Донецком. Те, кто там рядом на линии обстрела русских террористов, они это чувствуют по-настоящему. А когда ты находишься далеко, ты им сочувствуешь, ты понимаешь их, но ты не переживаешь это так.
А как Израилю, это для нас тоже очень интересный вопрос, при такому дуже значному затрачуванні на армію фінансових ресурсів, матеріальних, людських ресурсів вдалося вибудувати таку стійку, значну економіку, на ваш погляд, як це вдалося зробити?
Ну, нам повезло з природними ресурсами. У нас їх нет. Недавно вот нашли вроде газ, но до этого не было ничего
толку. Ну так там... це ж і є сенсаційно, просто... Так,
вот у нас выхода другого не было. Нам пришлось думать. Когда человеку нет выхода, он должен думать, чтобы что-то придумать, включать еврейские мозги и придумывать. Не ждать манны с неба, не ждать, что тебя кто-то накормит, а брать свою жизнь в свои руки. Как говорила Голда Мейр, у нас, у евреев есть секрет, нам некуда отступать. Нам некуда было отступать, мы должны были жить здесь, утвердиться на этой земле. И именно это и дало нам вот эти вот силы. Сделали.
А що вдалося придумати, крім привабливості туристичного осередку Ізраїля, ізраїльтян?
Туризм приносит всего несколько процентов бюджета. Основной бюджет – это высокие технологии, это медицинские технологии, это хай-тек, это компьютеры, это в какой-то степени оружие, часто даже не так оружие, как все вокруг него, радары, там, оснащение, переоборудование. Это выпуск высокотехнологичной продукции. У нас сельское хозяйство, которое было на заре Израиля, очень большим и сильным, сейчас тоже приносит от силы 5% бюджет страны, если вообще не меньше. Да, вот дорогие, наукоемкие вещи – это то, на чем держится весь бюджет Израиля.
Правда, что деякие украинские олигархи, как то Игорь Коломойский и Вадим Рабинович, дуже часто приїздят в Израиль и також вкладают значні кошти в економіку Израиля и відбудовують деякі навіть меморіали.
Ми це не ні один із них ні разу не зашел ко мне в гості. Ні копейки не оставил на то, чтобы я как-нибудь развил свою экономику. Вот. И что самое обидное, они мне даже отчетов не прислали, куда они вкладывают. Поэтому я ничего не могу прокомментировать про это. Я знаю, что они здесь бывают. Насколько часто, не знаю. Знаю, иногда краем уха слышится. Я думаю, что если они не глупые люди, а они, наверное, не глупые люди, то в какие-то прибыльные предприятия они наверняка вкладывают. Но такие люди, как Коломойский, в принципе, богатые миллионеры, в принципе, вкладывают деньги в прибыльные предприятия. Им все равно, где эти предприятия находятся.
Я чув, что Рабінович відбудував синагогу. Відбудував синагогу в Ізраїлі одну.
Это я не могу прокомментировать. Вполне вероятно, это всегда так. Богатые евреи со всего мира очень любят строить синагоги. Или у себя вместе, или в Израиле. Это старая еврейская традиция жертвовать на синагогу, написать свиток Торы, что очень дорого стоит. Но это не такие большие деньги, сколько мог Рабинович потратить на реставрацию синагогу. 100 тысяч, 200 тысяч. Не знаю, потратил или нет. Если потратил, ну хорошо, молодец.
Розкажіть, будь ласка, ось як Ізраїль відноситься до того, що відбувається в Україні? Наскільки він, скажімо так, я маю на увазі, ті, хто дивляться телевізор, читають інтернет, адекватно володіють ситуацією, на ваш погляд?
Ну, по-разному. Місні ще 5 років тому не знали, чим відрізняється Росія від України.
Та ви що, серйозно?
Так. Русский. СССР, Росія, синоніми. Все. И неважно, ты Украина, Белоруссия, Россия, они не понимали никакого отличия. Хотя мы их с первых дней говорили, нет, мы из Украины. И сразу же вопрос, а что, есть разница? Мы говорим, ну, примерно как Израиль и Палестина. Вот вроде тоже рядом и похоже, да? Это еще было до войны, до интервенции российской. Вот, но времена меняются. То, что происходит, люди начинают понимать. Люди понимают, кто агрессор, кто жертва, видят разницу. Среди русскоязычных людей разделение существует. Небольшая группа идиотов поддерживает Путина. Огромное число людей не поддерживает никого. Говорят, чума на оба ваши дома, нас это не касается. И очень большая группа поддерживает Украину. Это и выходцы из Украины, в том числе из России, из Грузии. Поддерживают Украину в том, что происходит. Есть группы волонтеров, которые помогают раненым, собирают вещи. Постоянно здесь проходят украинские фестивали, приезжают украинские группы. Вот примерно так. Но я бы сказал, что 50% поддерживает Украину, 40% не поддерживает никого, не выступает ни на одной стороне. Я говорю про репатриантов, не про всех израильтян. И 10%, это может даже меньше, это те, кого мы называем ватноголовые, ватники.
Те, що відбувається зараз в Україні, у вас болить?
Да, очень, конечно.
Що болить найбільше?
Ну, больше всего меня волнует вмешательство врага, который просто вторгся и убивает людей. Я хочу, чтобы Украина сама разбиралась в своих проблемах, сама решала, кого там выгонять, какого президента выбирать. Я не поддерживаю ни одну из партий, ни одну из кандидатов, которые сейчас есть на Украине или которые были. Я просто не имею на это никакого морального права, потому что я там не живу. Мне очень больно, что вот эти вот подонки, которых Россия воспитала и прислала в Донецк и Луганск, убивают людей, стреляют из градов. Мне очень больно от того, что на Украине люди из-за этого озлобляются. Мне очень даже неприятно слышать, когда говорят, что всех русских поубивать, все русские. То вот забывают, что не все русские такие, сколько бы их там 86% не было. Но война озлобляет две стороны. Я никогда не говорю там, обе стороны виноваты, ничего подобного. Виновата российская сторона, это агрессия. Но вред она приносит не только материальный, но и духовный, в том числе и Украине.
Як ви вважаєте, що потрібно, щоб ця війна якось згорнулася вже нарешті?
Я не знаю, я очень много думал, я много пытался предполагать. Я не вижу сейчас выхода. Пока в России нынешняя власть, пока не произойдет какого-то кардинального изменения, которого тоже не видно на горизонте, ничего не изменится. Начать полномасштабную войну против России, но Россия ответит. Россия, чтобы первая начала полномасштабную войну, я не вижу выхода. Откровенно говоря, я не вижу выхода сейчас из ситуации. И что будет, не представляю.
Европейская спільнота, чи, власне, самі українці, хто менше робить для перемоги, на вашу точку зору?
Не рассчитывайте на европейцев. Рассчитывайте только на себя. Европейцы вам не помогут. Европейцы думают только о себе. Европейцы сходят с ума. То, что было раньше светочем для всех, для нас, светочем демократии, культуры, вот это объединение ЕС, сейчас идет совершенно по другому пути. Во многих местах побеждают крайне левые. Наплыв мигрантов поглощает Западную Европу, сметая западную культуру. Вам только придется рассчитывать на себя. Ні від кого не ждіть допомоги.
У нас зараз дуже багато говорять про надання Україні автокефалії. Олексію, як вам здається, а вона потрібна Україні, ця автокефалія?
Ну, автокефальна ж церковь православна, по-моєму, була ще со времен гражданської війни. Небольшая така автокефальна
церковь. Ну так, але вона, ну, да. Скажімо так, це трошечки не так.
Украинский патриархат, который отделился, уже тоже давно отделился. О чем речь идет, я не совсем понимаю. Это что, нужно разрешение Константинопольского патриарха?
Да, на поместную церковь, единую поместную церковь.
Константинопольский патриарх, никто и звать его никак. Это марионетка турецкого правительства сейчас, и все. Поэтому я считаю, что украинским православным самим нужно решать. А если они решают автокефалию, то они, значит, автокефальны. Никто не может никому ничего указывать. Нет же сейчас единой мировой церкви. Есть католическая, есть много православных, есть огромное количество протестантских церквей. Как люди хотят, так пусть они объединяются и ни у кого не спрашивают.
Олексію, у вас є теологічна освіта, але, наскільки я знаю, в якийсь період часу ви перестали вірити в Бога, вирішили, що радше за все його нема. Тобто стали таким ортодоксальним атеїстом. Скажіть, будь ласка, що сталося в вашому житті, що ви так для себе все переінакшили після отримання, власне, теологічної освіти?
Ви знаєте, нічого. Мене завжди дуже удивляє, коли люди говорять, що починають вірити під якимись угрозами, стресами, або наоборот, перестают верить от какой-то страшного горя, разочарования, где же был Бог. Ничего подобного со мной никогда не было. Я этого вообще не понимаю. Я не понимаю фразы «в окопах нет атеистов». Что, человек начинает верить в Бога, вот Бог, который есть любовь, который творец, потому что ему страшно, и он боится, что его убьют. Это глупость какая-то, а не невера. Это суеверие. Я приходил к вере давно. Мне казалось, что я что-то понял. Затем, благодаря моему теологическому образованию, я увидел, что, в принципе, я не могу найти для себя доказательство бытия Божия. А раз я не могу найти доказательство этого, у меня нет основания для веры. И ничего не происходило.
Ваша дружина тоже атеистка?
Ну, я бы ее скорее назвал агностиком. Возможно, у нее больше зачатков веры, чем у меня. Так что я не стал бы отвечать, что она атеистка. Скорее нет, чем да.
Олексію, скажіть, будь ласка, коли наступний раз ви плануєте в Україну?
Я не знаю, я був в октябре місяці з моєї роботи, з робочим колективом їздили відпочивати в Одесу. Два роки назад я їздив в Николаїв з жіною і дочкою. Коли наступний раз? Якщо Бог дасть, і будемо живі, зробимо то-то і то-то, як сказано в Писанні. Поживемо, увидимо.
І останнє питання, починаючи з 99-го року, як ви виїхали з України в Ізраїль, і закінчуючи цими крайніми разами, коли ви прибували в Україну. Україна змінилася на краще?
На краще, да. Вона змінилась. Люди стали як добрее, преступності стало менше, хоча мені от говорять, що останнє час знову подросла, коли вийшли по амністії преступники, по закону, как эту нашу даму
Савченко.
Зовут. Савченко. Да. Но когда я был, в Николаеве стало спокойнее, и в Одессе стало спокойнее, и города стали красивее, и люди, в них появилось какое-то желание, какое-то направление позитивное. Вы знаете, когда меня спрашивают, в чем разница между Россией и Украиной, ведь обе постсоветской республики, я говорю, знаете, разница пока небольшая. Разница в направлении. Разница в том, что люди в Украине хотят повернуться лицом прогрессу, к будущему. Они хотят идти вперед, им еще трудно, там еще много проблем, очень много проблем, но они хотят этого лучшего. А в России люди повернулись назад. Они сказали, там в Египте у нас были котлы с мясом и лук. Зачем ты вывел нас оттуда? И пошли назад. а Україна йде вперед.
Олексію, мені не тільки подобається читати ваші якісь блоги, які ви пишете і на мілітарну тематику, і на соціальну, але і читати, хоча це рідше буває у вас на сторінці в Фейсбуці, але все ж таки бувають ваші вірші. Ви б могли нам на завершення щось проілюструвати з того, що, як вам здається, могло б підвести риску під нашою чудовою, як на мене, розмовою?
В привокзальному кафе на затерянній станції мы проводим свой век за бутылкой кефира. Мимо мчатся вагоны с другими скитальцами, тьму ночей рассекая огнями пунктира. Пол в окурках и лужах, и стены с потеками. Дверь скрипит и стучит, окна грязью заляпаны. Каждый здесь одинок со своими тревогами, что в дорожном бауле надежно упрятаны. Пролетают года, ничего не меняется. Только пол все грязней и сортиры не чищены. И случайные путники все прибавляются, принося за собою избитые истины. В привокзальном кафе не найти понимания, и сквозняк задувает из форточки выбитой, на затерянной станции суть мироздания, что в бутылке кефира до капельки выпитой.
Дякуємо, дякуємо Олексію, дякуємо, що знайшли для нас час, і дякуємо, що так тепло і так по-рідному говорите про Україну.
Дякуємо вам. Слава Україні!
Героям слава! З нами на зв'язку з Тель-Авіва був Олексій С. Желізнов. Вів ефір Іваницький Сергій. Продовжуємо наш Маріафон. Всього доброго, Олексій!
До побачення!